Когда мы практикуем учение, мы принимаем в нем прибежище, как в драгоценности. Приняв прибежище учения, как в драгоценности, следует хранить самое учение. Когда мы принимаем прибежище, как в драгоценности учения, мы как бы считаем учение божеством, деватой. Это означает, что к учению нужно относиться как к божеству. То есть почитать его, верить в него, восхвалять его, возносить ему молитвы, делать ему подношения. Ну и самое главное, практиковать его. Это условие того, что учение будет давать благословение, будет иметь свою силу. И это называется самая учение. Обсуждать драгоценное учение можно только уважительным тоном и должными уважительными словами. Поскольку обсуждение его неуважительным тоном, недолжными словами будет подрывать его духовную силу. Учение не следует обсуждать с людьми, неверящими в него, не уважающими его, критикующими его из-за непонимания, с теми, кто относится к нему легкомысленно, с нарушителями обетов, иначе оно тоже теряет свою благословляющую силу. Древние традиции утаивания учения, испытания учеников связаны с тем, с очень как бы уважительным отношением к учению. То есть за этим ничего не стоит, кроме очень уважительного отношения к учению. Это называется передача, дух самай соблюдать. Сейчас мир меняется, и многие учения открыто можно читать. И даже не путешествуя куда-то в Гималайи, можно изучать учения в интернете. Но надо понимать, что такая открытость, легкодоступность учения, она кажущаяся. Потому что прочитанное учение, даже если мы не знаем, как работать с передачей, как относиться к нему, оно не даст нам освобождения. Именно поэтому мы говорим о передаче, о духе передачи, о самае учении. И человек может читать самые высшие анутары, тандры, упадеши ситхов, но для него что упадеши ситхов, что наставление по мирской психологии одно и то же. Он не сумеет относиться к учению должным образом и использовать его должным образом. Часто мы это видим. И когда мы передаем учение, распространяем, об этом тоже надо помнить. Иначе пройдет 20 лет, и лай-йога распространится, и везде можно будет видеть. Лай-йога для процветания и богатства. Лай-йога для гармонизации семейных отношений, счастья и здоровья. Это повсеместно происходит. То есть учение проникает на Запад. Духовная культура проникает в другую среду, но если не блюдется самая, дух учения, то оно становится чем-то таким, попсовым. Но попсовая дхарма никого не освобождает. Она увеличивает количество денег в карманах у тех тренеров, которые ее распространяют. Вот их она делает процветающими. Но садху она не освобождает, потому что чтоб дхарма освобождала, нужно относиться к ней по-другому, как к драгоценности. Нужен дух передачи, принцип гуру-йоги, нужны самаи, это совсем другое. То есть это не светские психологические тренинги, совершенно другое отношение. И тогда учение будет давать благословение деватам. Учение не следует смешивать с мирскими занятиями по психологии, такой светской йогой, светскими тренингами, четко отделяя. То есть ими люди в меру могут заниматься, нет проблем. В этом ничего плохого, это нормально. Но при этом надо отделять. То есть драгоценное учение – это драгоценное учение. А вспомогательные вещи – это просто вспомогательные вещи. То есть не смешивать их. И нужно понимать и отделять учение от того, что им не является. То есть на учение не следует возлагать оздоровительные функции. Ну, то есть считать его средством просто оздоровления. Или средством воспитания детей. Или считать его возлагать на него функции психологии личностного роста. То есть вот благодаря лая-йоге я поправил интеллект, получил престижную работу. Такая психология. Добился успеха. Или благодаря лая-йоге я гармонизировал отношения с женой. Это может хорошо, но это не функция учения. Ради этого не надо практиковать лая-йогу. Любой мирской психолог даст вам советы, приемлемые на вашем уровне. Лая-йога для этого не предназначена. Не следует возлагать на него функции материального обогащения и процветания, функции социальных программ. Все это дополнительные божества свиты, но лая-йога как центральное божество предназначена для другого. Именно для освобождения. Не следует думать, что оно решит твои материальные проблемы. То есть оно, конечно, может решить, но не в этом его функция. Оно не для этого предназначено вообще. То есть, используя лая-йогу, можно и выполнить оздоровление, и решить материальные проблемы, и решить задачи личностного роста. Все это сработает как дополнительное. Но ради этого практиковать учение смысла нет. Есть другие вещи, более простые. Это подобно тому, как есть очень дорогой автомобиль, например, Mercedes или Bentley. И на нем не следует возить ящики с помидорами. Это статусный автомобиль. В нем должны ездить люди, обладающие статусом, в места определенные. На нем не надо ездить по разбитым дорогам где-то и загружать в него охапку сена. Это как бы будет неуважение к такому автомобилю. Есть гораздо проще автомобили, трактора, куда это все можно делать. И вот драгоценное учение – это именно как такой очень дорогой статусный автомобиль. И его цель только одна – это освобождение ума, просветление, все. И часто у людей вот эти вещи смешиваются. Они возлагают на учение и функции процветания, и социальных программ, и гармонизации межличностных, семейных отношений, и личностного роста, и оздоровительные – все как бы в одно. Учение может дать все это, но это происходит побочно. Косвенно. Само собой, если вы правильно все практикуете. Но цели такие не должны быть. Если учение раскрывается людям, не готовым к нему, оно теряет силу. Если оно обсуждается без уважения, недолжными словами, оно тоже теряет силу. Если с его помощью мы пытаемся решить мирские задачи, оно теряет силу, потому что изначально мотивация другая. Светские задачи, социальные связи и прочее, разумеется, нужно решать, когда они возникают. Но не следует их смешивать с учением. То есть как? Учение – это центральное божество мандалы, а различные проблемы и методы – это божества периферии. И божества периферии всегда должны быть подчинены центральному божеству. Когда мы это понимаем, то мы соблюдаем дух Самая. И когда мы научились должным образом относиться к учению, то считается, мы готовы практиковать учение. И сейчас мы поговорим о практике созерцания и четырех типах самоосвобождения мыслей. Прежде чем заняться практикой созерцания, мы должны овладеть основой. И сначала мы упражняемся в основе, занимаясь концентрацией, медитацией Махашанти. И мы должны действительно хорошо натренировать свой ум в концентрации, а затем и в медитации пустоты. Но основой для созерцания все-таки является не концентрация и не медитация пустоты. Это, можно сказать, специфические базовые практики. Основой для созерцания является Шамбхави мудра и умение пребывать в обнаженном осознавании, выполнять самоосвобождение. И тот, кто раскрыл секрет слова «обнаженное осознавание», «самоосвобождение», «Шамбхави мудра», тот создал такой фундамент, и на этом фундаменте он уже может строить мощный такой дворец или дом освобождения. Тот, кто не раскрыл его, должен сначала закладывать этот фундамент, потому что без этого фундамента сложные вещи, такие как сахаджа-крия, разные методы самосвобождения, не дадутся ему.
Поза такая же, как и раньше. Потом, неотрывно глядя перед собой в пространство, не останавливая внимания ни на чем, пристально сосредоточь сознание в этом пространстве перед собой.
Итак, сначала мы учимся в Шамхаве Мудре расслабляться и смотреть в пространство. Смотреть не просто, а сосредотачиваться. При этом у нас нет ни точки, ни божества. Роль точки играет пространство. Мы сосредотачиваемся, но на пространстве. И наш дух должен быть сосредоточенным, ярким и ясным. Как мы сосредотачиваемся на точке, так мы должны быть сосредоточены на пространстве. И мы не должны фокусировать ум ни на чем, и наше сознание должно литься, как непрерывная струя льющегося масла. Например, из бутылки в стакан, если масло лить, струя не прерывается. Вот так мы сосредотачиваемся на пространстве, готовя себя к Шамхаве Мудре.
Усиль пристальность, а потом снова ослабь. Время от времени проверяй, что это за сознание, которое сосредотачивается. Снова пристально сосредоточься, а затем снова проверь. Делай это попеременно. Даже если возникнут вялость и сонливость, это их рассеет. Во всех своих действиях полагайся на неколебимую внимательность. Делай так в течение одного дня.
Итак, сосредотачиваясь на пространстве, расслабляясь и анализируя свое сознание, которое сосредотачивается, мы должны прийти к обнаружению внутреннего наблюдателя, осознанности, которая может созерцать с открытыми глазами. Не в медитации пустоты, а в бодрствовании, то есть в постмедитативный период. Нам надо понять, как это делать.
Затем опусти взгляд, мягко отпусти ум и без всякого объекта медитации легко, мягко расслабь тело и ум в их естественном состоянии. Не сосредотачиваясь ни на каком объекте медитации, ничего не изменяя и не искажая, просто, без колебаний, удерживай внимание в его собственном естественном состоянии, в его природной ясности, его собственном качестве, как оно есть.
Итак, после того, как мы поупражнялись в сосредоточении на пространстве с открытыми глазами, мы должны прекратить сосредоточение на пространстве и просто отпустить ум и расслабиться, оставаясь просто в присутствии.
Пребывай в ясности и погрузи ум в состояние раскрепощенности и свободы. Наблюдай, кто внутренне сосредотачивается и кто расслабляется. Если это ум, спроси, где тот, кто расслабляет и сосредотачивает ум? Настойчиво наблюдай ум, а потом снова расслабься. Если так делать, возникнет прочная устойчивость, и ты даже сможешь узнать природу ума. Это тоже делай один день.
Итак, здесь описывается занятие для узнавания природы ума. Раньше мы могли пробуждать осознанность во время концентрации, при сатипатхане, во время медитации Махашанти. Но теперь нам надо узнать природу ума без какой-либо фиксации, без какой-либо концентрации, без какого-либо объекта, без какого-либо усилия. Только когда мы узнаем это, мы поймем, что значит иметь обнаженное осознавание, что значит быть в самоосвобождении. Например, если вы овладели только концентрацией или медитацией Махашанти, но в повседневности нет обнаженного осознавания, то самоосвобождение не получится.
Дальше делай, как раньше. Теперь то пристально сосредотачивай ум, полностью собирая его и не позволяя отклоняться, то мягко отпускай, спокойно погружая его в открытость. Снова сосредоточься и снова расслабься.
Понимаете, да, о чем речь? У нас есть медитация Атмавичара, есть медитация Махашанти. И рекомендуется соединять две эти медитации. То есть, когда вы держите ум в пустоте, и ваш ум устает, то вы или расплывается, вы можете сосредотачиваться на чувстве «я» и Атмавичаре. А когда ваша концентрация хорошая, вы снова можете заниматься медитацией Махашанти и расширять сознание. Таким же образом, попеременно меняя осознанность, вы практикуете то же самое, только с открытыми глазами. То есть надо вспомнить медитацию Атмавичара, Махашанти, но теперь все с открытыми глазами. Надо научиться заниматься созерцанием на фоне мыслей и на фоне восприятия, чтобы перейти в постмедитативное созерцание.
Медитируй таким образом, чередуя усилия и расслабления. Время от времени устремляй взгляд вверх, в небо. Устойчиво сосредоточь ум, стремясь не иметь никакого объекта медитации. Снова расслабься.
И сначала вам не удастся без усилий просто быть осознанным и созерцать. Вам обязательно понадобится небольшое усилие. Но вы не сможете долго быть в состоянии усилия, потому что вы устанете. Поэтому надо чередовать созерцание с усилием и расслабление. При этом вам всегда надо заботиться о заземлении, потому что созерцание с усилием без заземления приведет к дисбалансу ветра. Более того, не следует приступать ни к практикам ветра, ни к пранаямам, ни к медитациям Махашанти, если вы не уверены в том, что умеете заземляться. Надо начинать заземление.
Порой твердо и неколебимо направь внимание в пространство справа от себя, порой влево, а порой вниз.
И здесь описываются различные типы тантрического взгляда. Каждый взгляд имеет свое значение, потому что он задействует определенные каналы. Очаровывающий взгляд – это когда мы косим влево, а заклинающий – когда мы косим вправо, активируем пингалу. Разрушающий взгляд, когда мы смотрим вверх, задействуем удана ваю, отправляем все в пустоту, в растворение, в лаю. Обездвиживающий взгляд, когда мы скашиваем глаза вниз и задействуем нижние праны, землю, делаем ситуацию стабильной. А освобождающий взгляд, когда мы смотрим прямо. Пять видов тантрийского взгляда используют сочетание дыхания, каналов и зрения. И это можно делать с живыми существами наяву, если вы их собрались усмирять. Это можно делать с духами, демонами, с чем угодно в тонком мире. И это можно делать с ситуациями. То есть усмирять, гармонизировать, освобождать, увлекать и так далее можно не только существ, но и ситуации. То есть ситуация – это определенная энергия. Все в этом мире есть определенная энергия. И пребывая в присутствии, садху учится понемногу управлять этой энергией. Для своего блага и для блага других. Не для того, чтобы манипулировать там кем-то или усмирять, а для блага. Например, если вы видите, что человек возбужден или разгневан, то вы можете войти в присутствие, опустить глаза вниз, самим выполнить заземление, и тогда у человека возникнет стабильное состояние. Если вы видите какую-то негативную или не негативную, а такую динамичную ситуацию, и вы хотите все успокоить вокруг, вы входите в присутствие, опускаете взгляд вниз немного, и успокаиваете свои праны, и ваши праны, распространяясь, успокаивают ситуацию. И так далее.
Иногда спрашивай себя, что такое этот ум того, кто сосредотачивает внимание. предостав самому уму неуклонно наблюдать себя. Порой предоставь уму погрузиться в центр сердца и спокойно оставь его там. Порой мягко сосредоточь его в небесном просторе и оставь там. Так, благодаря попеременному перемещению взгляда в разных направлениях, ум успокаивается в своем естественном состоянии. Вот признак этого. Если ум невозмутимо, ясно и устойчиво пребывает там, куда его направишь, значит, состояние покоя возникло. Если ум замутняется и утрачивает внимательность, то такой недостаток называют вялостью или тусклостью. Поэтому проясни ум, воодушеви его и переведи взгляд. Если ум отвлекается и возбуждается, нужно опустить взгляд и успокоить ум. Если возникает самадхи, в котором нет ничего, о чем можно было бы сказать «это медитация, а это умопостроение», то этот недостаток называют забытьем. Поэтому медитируй, чередуя сосредоточение и расслабление, и осознавай, кто медитирует. Осознавай изъяны практики и сразу же устраняй их. Безупречное состояние покоя подобно масляному светильнику, неколеблемому ветром. Куда ни поместишь ум, он устойчиво присутствует, живой, ясный, не запятнанный вялостью, апатией или тусклостью.
Итак, когда вы овладели таким базовым созерцанием, ваш ум становится ровным. Подобно тому, как в масляной лампе, защищенной стеклом, пламя не колеблется. Что бы ни было, ветер, еще что-то, пламя всегда ровное. Ваш ум установился в определенном присутствии, подобном пространству вне ума. И что бы вы ни делали, оно не меняется. У вас очень ровное, безмятежное состояние. Вы должны запомнить это состояние и все время стараться пребывать в нем, дальше утверждаться в нем. Если возникают возбуждающие мысли или эмоции, вы должны держаться этого состояния. Вы должны позволить им как бы удариться или столкнуться с вашим состоянием безмятежности и раствориться. И когда впервые это произойдет, это называют самоосвобождение. Самоосвобождение бывает 4 уровней. И вот первый уровень, он называется самоосвобождение по возникновению. Что это значит? Это значит, что возникают эмоции или мысли, и в тот момент, когда они возникают, они наталкиваются вот на вот эту глыбу вашего спокойствия и осознанности. И тут же растворяются. Это подобно тому, как если бы кто-то бросал тарелку, а вы, как охотник, мгновенно наводили на нее ружье и стреляли. И в каждую тарелку попадали. И эта тарелка разлеталась на кусочки. Мысль или эмоция, как тарелки. Пулевая стрельба. А ваша внимательность и ваше безмятежное осознавание – это как ружье. И вы должны мгновенно направить свою внимательность на эту тарелку и мгновенно поразить цель. Мысль, эмоция – это цель, а ваше осознавание – это как ружье, и вы должны как бы стрелять и стрелять, не дать ни одной тарелке улететь мимо вас. Есть такие детские компьютерные игры, где вылетают монстры, и там есть такой пистолет на проводе. В кинотеатрах часто ставят их. И надо подойти и каждого монстра успеть застрелить, который выскакивает в окошке. И вот эти монстры – это мысли или эмоции. А ваша внимательность – это такой пистолет, вы должны направить. Вот это первый уровень. Если вы можете на этом уровне каждую мысль вот так растворить, это самоосвобождение по возникновению.
Куда ни направишь ум, он остается заостренным и неуклонным, недвижимым случайными мыслями и прямым. Так в потоке ума возникает безупречное состояние медитации. А пока этого не произошло, важно, чтобы ум успокоился в своем естественном состоянии. Пока в потоке ума не возникнет истинный покой, даже если тебе укажут природу ума, она станет не более, чем объектом рассудочного понимания. Ты просто произносишь пустые слова о воззрении, и возникает опасность впасть в догматизм. Таким образом, источник всех медитативных состояний – покой ума. Поэтому не нужно получать введение в природу ума преждевременно.
Это важный момент, потому что иногда ученики приходят и говорят, можно мне прямое видение получить? Я говорю, пока нет смысла, это преждевременно. Просто тренируйтесь, это придет в свое время. Надо утвердиться в Шамхаве мудре, в базовых созерцаниях. Утвердиться в самоосвобождении по возникновению хотя бы, в первом уровне. И тогда вы создадите очень хороший фундамент. Это... Даже самоосвобождение по возникновению – это уже определенное достижение. А какой же второй уровень? Второй уровень называется «подобный узнаванию матери в прохожем». Например, если вы идете в толпе, и много людей, и вы видите какого-то человека, и вам кажется, этот человек чужим. Внезапно он поворачивается, видите мать или отца. Все сразу же меняется. Был чужой человек, но вы узнали, и он вам очень близок, и вам понятна его природа. И вот таким же образом, когда мы узнаем, когда мысль возникает или эмоция, и мы прямо смотрим на нее и мгновенно узнаем ее природу, что она пуста, иллюзорна, и что она проявилась из пустотной основы, сразу мысль обесценивается. Допустим, возникла какая-то мысль, ну, например, что-нибудь обольстительное. Но вы только посмотрели на эту мысль и поняли, она же пустая. Она пришла из пустого ума, и она туда уйдет. За ней нет ничего, кроме пустотности. И она потеряла для вас интерес, сразу исчезла. Или возникла какая-то раздражительная мысль, а вы сразу узнали ее пустотность. И вы знаете, раздражительность неотделима от пустотности, от естественной осознанности. Она исчезла. То есть в мыслях мы узнаем сразу их корень, их природу. Это второй уровень самоосвобождения. Первый уровень самоосвобождения занимает секунды 3. То есть надо прицелиться и выстрелить. Есть промежуток еще. Второй уровень самоосвобождения – это уже высокий уровень созерцания. Это как бы секунда, полторы секунды. То есть это человек, который уже все время очень ровный. Если на первом уровне есть еще какие-то колебания, но ты быстро это решаешь. Монстр выскочил, ты выстрелил. Тарелка полетела, ты выпустил стрелу, сбил тарелку. На втором уровне это происходит быстро, мгновенно, без задумания. Потому что на первом уровне еще что-то может быть. Какие-то оценки вкратце. На втором сомнений нет, сразу узнаешь. Это хороший уровень подлинного практика садху. Он уже знает природу мысли, ему не надо их сбивать. Они сами узнаются сразу же.
Таким образом, пока состояние истинного покоя не возникнет в потоке твоего ума, используй разнообразные методы, чтобы успокоить ум в его естественном состоянии. К примеру, ты не увидишь в пруду отражений планет и звезд, если на поверхности воды будут рябь и волны, но ясно увидишь их, если вода в пруду прозрачная и неподвижная. Точно так же, если ум носится на ветрах объектов, как всадник на необъезженном жеребце, то даже если тебе укажут природу ума, ты ее не узнаешь. Ведь если ум – беспомощная игрушка навязчивых представлений, он не видит собственной природы.
Итак, здесь говорится о том, что нужно спокойствие ума. Природа ума и самоосвобождение возможно только, когда на зеркале ума нет ряби. Когда есть рябь, ничего невозможно. Есть раджас, который не позволяет понять, как сбивать мысли и растворять, или как их узнавать. Нам невозможно сосредоточиться. Поэтому прежде чем нам действовать, нам надо войти в самоосвобожденное состояние. Если вы хотите принять важное решение, что-либо сделать или сказать, никогда не следует действовать импульсивно. Импульсивность – признак недалекости. Это не признак садху. Садху не позволяет себе действовать импульсивно. Садху всегда должен остановиться, и если у него нет созерцания, он должен войти в осознанность, в созерцание. Полностью освободить свой ум и только тогда действовать. Тогда и действие будет освобождено.
Сначала успокой ум в его естественном состоянии. Затем зароди в потоке ума истинный покой и обнаружь природу ума. Как и раньше, прими семичленную позу. Устойчиво сосредоточь взгляд в пространстве перед собой, в пустоте, на уровне кончика носа, без малейшего беспокойства или двойственности. Такой взгляд дает следующие возможности. В центре сердца каждого существа находится полый хрустальный канал Кати, канал изначальной мудрости. Если он направлен вниз и закрыт, изначальная мудрость затемнена, и невидение возрастает. У животных этот канал направлен вниз и закрыт, поэтому они тупы и пребывают в неведении. У людей этот канал расположен горизонтально и приоткрыт, поэтому ум у человека острый, а сознание ясное. У махасидхов этот канал открыт и обращен вверх, поэтому у них возникают невообразимые самадхи, изначальная мудрость знания и большие сверхъестественные способности. Это происходит потому, что их канал изначальной мудрости открыт. Таким образом, когда глаза закрыты, этот канал закрыт и направлен вниз, поэтому сознание омрачено иллюзией тьмы.
Стоп. То есть в Самхаве Мудре, открывая глаза и выполняя интеграцию, мы открываем этот канал и пытаемся направить его вверх.
Если взгляд устойчиво сосредоточен, этот канал поворачивается вверх и открывается. При этом чистое видение отделяется от нечистого. Тогда возникает ясное, свободное от мышления самадхи, и появляются многочисленные чистые видения. Поэтому взгляд так важен. Этот канал не похож ни на центральный канал, ни на правый, ни на левый, ни на какие-нибудь другие каналы пяти чакр. Он совершенно не такой, как они. По форме он напоминает зернышко перца, которое вот-вот раскроется. В нем нет ни крови, ни лимфы. Он прозрачный и ясный. Итак, без какого бы то ни было объекта медитации, сохраняя неподвижность взгляда, неколебимо, устойчиво, ясно, обнаженно и сосредоточенно, удерживай ум в пространстве. Когда устойчивость увеличится, исследуй ум, который остается неколебимым. Затем мягко отпусти напряжение и расслабься. Снова устойчиво удерживай его и неотрывно наблюдай ум, присутствующий в этот момент. Какова природа этого ума? Предоставь ему неотрывно наблюдать самого себя. Является ли он чем-то ясным и устойчивым, или это пустота, то есть ничто? Есть ли в нем что-то, что можно узнать? Смотри снова и снова. Так наблюдай его природу. Делай это в течение одного дня.
Итак, следующее упражнение, когда мы пристально всматриваемся в ум, практикуя Самхави Мудру. И вот это манана в традиции ситхов. В обычной традиции манана – это когда ученик читает или слушает о Брахмане и приходит гуру и говорит, задает ему вопросы, а гуру отвечает. То есть он проясняет, устраняет свои сомнения. Но в учении лай-йоги в традиции ситхов манана – это когда мы исследуем свой ум и обнаруживаем и устраняем сомнения в отношении своего ума. Мы не задаем вопросы, то есть мы их задаем, но это внешняя манана, а внутренняя манана, внутреннее прояснение, когда мы вглядываемся в свой ум и устраняем сомнения в отношении него вновь и вновь.
Направь ум в пространство перед собой, и пусть он пребывает там. Тщательно исследуй, что это за вещь, которую ты сейчас поместил перед собой. Посмотри, тот, кто помещает ум, и ум, который он помещает, это одно и то же. Если их два, то должно быть и два ума. Один должен пребывать в состоянии просветления, другой скитаться в сансаре. Наблюдай внимательно и пристально, существуют ли они как два объекта. Если их не больше одного, то является ли этот один умом? Посмотри, какова реальность так называемого ума. Его невозможно обнаружить, если искать среди внешних объектов.
Итак, здесь мы четко должны отделить понятийный поверхностный ум и мысли, которые возникают из него, и природу ума, сахаджи. Вот здесь пролегает центральная граница, разделение сахаджи и мыслей, разделение природы ума и самого ума как движущихся мыслей. Когда мы проводим такую границу и разделяем, мысли больше перестают нас, больше не могут нас смущать, волновать или возбуждать. Мы утрачиваем привязанность к концепциям и любым мыслям. Мы понимаем, что мы не думаем, а мы тот, кто наблюдает мысли. Когда мысли возникают, это не мы думаем, это просто мысли возникают, а мы ничего не делаем, мы отдельны от мыслей. Когда эмоции возникают, это не мы волнуемся, а просто возникает движение энергии. А мы тот, кто не волнуется, неподвижен и наблюдает волнение.
Пусть тот, кто размышляет, что же такое ум, наблюдает само это сознание и ищет его. Неотступно наблюдай сознание медитирующего и ищи его. Наблюдай. Действительно ли этот так называемый ум есть нечто существующее? Если да, то он должен иметь форму. Какой он формы? Смотри обнаженно и выясняй. Со всей решимостью исследуй, какая у него форма – шара, прямоугольника, полукруга или треугольника. Если ты говоришь, что он имеет форму, покажи эту форму. А если говоришь, что показывать нечего – может ли существовать такая форма, которую невозможно показать?
На пути внешних религий много людей поклоняются божествам, читают мантры, соблюдают предписаниям или определенным символам. Но до тех пор, пока они не могут проникнуть в природу ума и обнаружить эту природу, все это будут внешние пути. Внешние пути могут привести в рай, но к просветлению никогда. Внутренние пути ситхов – это путь, который позволяет узнать самый корень сансары. Именно этот корень заставляет рождаться, умирать. Именно этот корень, если мы его правильно обнаруживаем, дает свободу.
Точно так же проверь, чтобы убедиться, есть ли у него цвет, величина или размеры. Если скажешь, что ничего такого у него нет, тогда посмотри, является ли он пустотой, которая есть ничто. Если ты утверждаешь, что он является собой пустоту, которая есть ничто, тогда как может пустота, которая есть ничто, уметь медитировать? Что толку говорить, что ты не можешь его найти? Если это полное ничто, что же тогда порождает ненависть? Не тот ли, кто думает, что его ум не обнаружен? Упорно всмотрись прямо в это. Если ты не обнаруживаешь, какой он, тщательно проверь, не является ли сознание, недоумевающее, где ум находится, самим умом. Если оно им является, то что оно собой представляет? Если оно существует, то должны быть вещество и цвет, но проявляются ли они? Не существуя его, ты был бы бессознательным трупом. Но разве нет того, кто думает? Таким образом, выясни до конца, каков ум с точки зрения существования и несуществования. Так обрати ум внутрь и направляй его.
Когда мы достаточно занимаемся узнаванием природы ума, постепенно все начинает проясняться. И мы обнаруживаем природу ума по-настоящему. На это уходит немало времени, чтобы мы разобрались со всем этим. Но когда мы по-настоящему обнаруживаем природу ума, только тогда для нас возможны различные виды самоосвобождения. И третий уровень самоосвобождения для тех, кто по-настоящему увидел природу ума. Это такой уровень самоосвобождения, который называется «снежинка, падающая в океан». Обнаружить природу ума означает обнаружить внутреннюю бесконечность, внутренний океан. Устранить двойственность. И мысль уподобляется снежинке. Снежинка падает в океан и тает. Ничего не надо делать. Не стрелять в нее, как в тарелку, не узнавать ее. Она падает в свой источник. Возникнув, она возвращается к своему корню. Выпрыгнув, как рыба из воды, она в него же и погружается. Все происходит естественно, поэтому это и зовут самоосвобождение. Есть еще и четвертый уровень самоосвобождения, самый высокий, но об этом мы поговорим в следующий раз.